Настоящий материал – информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Наши гости сегодня – главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов, и с нами побудет военный эксперт Юрий Федоров. Путинская Россия продолжает войну с Украиной. По-прежнему неясно, взят ли весь город Бахмут, как утверждает Россия, и что опровергает Украина.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 20 мая его отряды взяли Бахмут под полный контроль. Он подчеркнул, что это сделано своими силами.
Здесь были только ЧВК «Вагнер». Здесь не было, как рассказывал Коношенков, ВДВ и еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе.
Через несколько часов пресс-служба Пригожина опубликовала кадры водружения флагов в разных районах Бахмута. Российское телевидение проигнорировало заявление Пригожина. В ночь на 21 мая Минобороны России, с которым у Пригожина уже несколько месяцев продолжается публичный конфликт, подтвердило взятие Бахмута силами штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», а также артиллерии и авиации южной группировки войск регулярной армии. Президент России Владимир Путин 21 мая поздравил участников боев с успехом. Текст был опубликован на официальном сайте Кремля.
Глава государства поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов с завершением операции по освобождению Артемовска. Все отличившиеся будут представлены государственным наградам.
Военный аналитик Давид Гендельман говорит, что Бахмут не имеет стратегического значения, так как это всего лишь один из узлов линии обороны Северск-Бахмут. Скорее, этот город имел символическое значение и для Украины, и для России.
Бахмут, основное его значение – это пропагандистское, можно сказать. Поэтому мы сейчас видим с российской стороны заявление о победе чуть ли не уровня Сталинграда, если посмотреть по тем же телеграм-каналам и другому. Украинские стороны долгое время представляли Бахмут как именно крепость Бахмут, которая не будет сдана. Сейчас еще официально с украинской стороны все еще не признано, что город уже захвачен. И, возможно, это будет повторение истории с Солидаром.
Украинские военные отрицают сдачу Бахмута. Замминистра обороны Украины Анна Маляр написала, что в городе идут тяжелые бои, а ситуация остается критической. По ее словам, ВСУ обороняют район самолет. Спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый назвал заявление о полном контроле россиян над Бахмутом неправдой.
Заявление Пригожина, как обычно, не соответствует действительности. Наши подразделения там контролируют пару зданий и имеют укрепленные сооружения в юго-западной части города.
Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 мая сообщал, что бои за Бахмут продолжаются. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» заявил, что ВСУ по-прежнему удерживают часть города.
Сегодня они выполняют очень важную задачу. Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках, говорить не буду. Но это означает, что Бахмут сегодня не завоеван Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований быть не может.
Перед встречей с президентом США Джо Байденом Зеленский напомнил журналистам об уровне разрушений в Бахмуте.
Вы должны понимать, что там ничего нет. Они все разрушили. Нет никаких зданий. Это трагедия. Но на сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. В этом месте нет ничего.
Сражение за Бахмут началось летом 2022 года. К началу 2023 года, по словам главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко, 70-тысячный город был разрушен более чем на 60%. К маю Бахмут практически полностью уничтожен в результате многомесячного штурма.
Вот такая картина. Вопрос нашему гостю Кириллу Мартынову. Кирилл, здравствуйте. Ну вот как вам кажется, взятие развалин Бахмута, почему оно было принципиально важно для Путина?
Да, здравствуйте. Мне кажется, это абсолютно пропагандистско-политический сюжет о том, что Российская Федерация должна предъявить некий смысл происходящего объяснить, почему там наступление продолжается, и, как говорят эти самые Z-каналы, победа будет за ними. И по некоторой причине город, который российская армия штурмует с августа прошлого года, был выбран в качестве такой символической точки. Мне кажется, ну, во-первых, я думаю, что сражение за Бахмут войдет, безусловно, в историю военной науки как такой позор российской армии, потому что, имея полное превосходство и имея огромную вот эту вот группировку российских войск, штурмовать 70-тысячный город в течение 10 месяцев, это, безусловно, не та победа, к которой Владимир Путин и его военачальники стремились. Но меня поражает, что вот все-таки в некотором смысле слова эта идея о том, что Бахмут имеет какое-то принципиальное значение, что ее разделили обе стороны, и что для Украины потеря Бахмута такая же важная проблема вот в этом символическом таком пропагандистском ключе. Как я себе представляю, я не военный эксперт, но как я себе представляю, Украина переходит, отступив из Бахмута, она переходит на следующие подготовленные позиции, и дальше можно еще десятки тысяч вагнеровцев и российских десантников положить при взятии и при уничтожении следующего города. При этом военные эксперты нам как раз им виднее тут, что называется, нам как раз говорят, что ресурсов для новых штурмов и для новой операции, сравнительной с Бахмутской, у российской армии и у Вагнера конкретно нету. И последний момент, мне кажется, любопытный, заключается в том, что даже в символическом ключе даже Пригожин предпочитает украинское историческое название города, а Артемовск появляется только в указе Путина. То есть даже когда ты говоришь о событиях, ты, в общем, даже участники этих преступлений с российской стороны, даже они используют в значительной степени украинскую терминологию. Что, в общем, означает, что, как мне представляется, никто из них точно не может объяснить, почему этот так называемый Артемовск имеет такое значение.
Давайте мы обратимся к военному эксперту Юрию Федорову с нами. Юрий, что вы скажете? Как-то принципиально изменилась ситуация на сегодняшний день по сравнению с предыдущим после этих победных заявлений?
Нет, военная ситуация принципиально не изменилась, она и не могла измениться, потому что, в общем, с моей точки зрения, уже там пару недель было примерно понятно, что штурмовые вот эти группы вагнеровцев, в общем, рано или поздно, займут вот последние кварталы Бахмута, которые обороняли вооруженные силы Украины, и, возможно, еще какой-то кусочек этого города обороняют, потому что я бы не стал с порога отметать заявление Генерального штаба вооруженных сил Украины и официальных лиц Украины о том, что город еще не взят российскими войсками. Он действительно, но это, понимаете, это вопрос о том, а как считать, вот если там несколько зданий, о которых кто-то говорил, вот упоминалось, по-моему, до этого, вот несколько зданий остаются под контролем вооруженных сил Украины, значит ли это, что город взят или нет? Но это все, понимаете, слова. А если говорить о военной ситуации, о военном значении или стратегическом, о стратегическом значении этого города, мне кажется, говорить трудно, а вот определенное военное значение он имел, потому что из него выходят три дороги. Одна ведет на север к Северску, другая к Славянску, и третья через Константиновку на Краматорск. И, в общем, расчет российского командования заключался в том, насколько я могу судить, в том, чтобы, вот взяв Бахмут, двинуться по всем этим трем дорогам или по двум, как минимум, и в конце концов выйти на пригороды вот этих городов Славянск, Сиверск и Краматорск. И это, опять же, по плану Москвы, это должно было стать очередным этапом в выходе на административные границы Донецкой области. Но об этом, о том, что из этого ничего, в общем, реализовать не удастся, это достаточно очевидно, потому что все эти три города и пути, которые к ним ведут, они хорошо укреплены. И для того, чтобы прорваться к тому же Сиверску или к тому же Славянску, требуется приложить огромные усилия, принести большие потери, и никакое движение вперед, в общем, и не гарантировано. Можно предположить, что вооруженные силы Украины смогут достаточно долго, а может быть и сразу нанести поражение вот этим наступающим войскам. Там есть особенности ландшафта, которые делают наступление крайне опасным. Так что в военном отношении, да, особого значения это не имеет. Но тут интересно другое. Понимаете, вот вчера главнокомандующий сухопутными войсками Украины генерал Сырский, он сказал о том, что вооруженные силы Украины готовятся к тому, чтобы окружить Бахмут и, соответственно, ту группировку российских войск, которые там находятся, в некое, значит, как он выразился, тактическое окружение. Но на самом деле это означает, что линии коммуникаций, которые связывают Бахмут с окружающим миром, да, будут находиться под достаточно плотным огнем артиллерии Украины, а возможно и действий пехоты. Если это удастся, а нужно сказать, что на протяжении примерно недели ВСУ наступает как на севере, к северу от Бахмута, так и к югу от Бахмута. И в общем, намечаются, ну, пока намечаются, говорить о том, что будет очень трудно, намечаются некие клещи, в которые можно вот этот самый Бахмут взять. Если так, то это, в общем, вообще говоря, это очень красивый такой в военном плане замысел, элегантный, я бы сказал. Ну, как бы заманив противника вот в этот город, разрушенный совершенно, ну, по сути дела, превратить его в некую ловушку, в которой он находится, в которой эта группировка попадет российская. И тогда у нее, если этот план будет реализован, тогда у российских войск есть только три возможности. Либо капитулировать, либо погибнуть, либо из Бахмута сбежать, ну, куда глаза глядят, пока не будет завершено это окружение. Так что тут любопытные могут намечаться, может намечаться развитие событий, очень любопытное.
Ну что, еще один сюжет, это уже сегодняшнего дня, это события в Белгородской области, там достаточно непонятная ситуация, введен режим контртеррористической операции, в общем, война в каком-то смысле перешла и на территорию России. Опять же, вот каков политический эффект, Кирилл, этих событий, которые мы сейчас видим буквально в прямом эфире?
Ну, война, которая развязана российским руководством против Украины, она начиналась, сопровождалась, я бы сказал, цепочкой достаточно нелепо сделанных провокаций. Если вспомнить, что предшествовало 24 февраля, в частности, и более раннюю эпоху, предыдущие годы, то это была действительно попытка сделать такую провокацию в Гляйвице. Значит, как там, польские диверсанты взрывают немецкую радиоточку, после чего Великий Рейх не может не ответить. Вот. Это было довольно непрофессионально сделано и очень примитивно. Никто в это не поверил. И все переключились на более поздние трагические события, собственно, после начала полномасштабного вторжения. Сейчас, как мне представляется, украинская сторона демонстрирует, что вот в эту игру с провокациями, в принципе, можно играть вдвоем. Что если против тебя сражается враг, который ведет этот ракетный террор и не гнушается самыми грязными и самыми страшными военными преступлениями, то, в принципе, можно в общем, делать такую симметричную симметричный набор провокаций, по крайней мере, да, то есть использовать те же самые методы против руководства Российской Федерации. И Подоляк, например, советник президента Зеленского, ну, просто достаточно открыто сейчас вот это так называемое вторжение в Белгородскую область высмеивает в ключе вот этого знаменитого мема про Белгородскую Народную Республику. Что да, есть русские, которые не поддерживают Путина, они решили восстать. Как вы знаете, танки продаются свободно, кто угодно может их купить. Вот, собственно говоря, вот эти партизаны, оппозиционеры, значит, и борцы с диктатурой, они-то и ведут наступление вглубь территории Российской Федерации. Как известно, да, даже сломанные часы два раза в сутки могут показать точное время. Вот. И мне кажется, Песков в данном случае редчайший случай, когда он не соврал и не придумал какой-то ерунды. Он сказал, что действительно вся эта история с Белгородской областью нужна Украине для того, чтобы мы поменьше говорили про Бахмут, раз уж он приобрел такое символическое большое значение. Я думаю, что военного смысла, опять же, в этих действиях на территории Белгородской области нету. Как мы можем судить, туда, возможно, вошла одна или несколько диверсионных групп. Значит, украинская сторона говорит, что это все граждане России из добровольческих формирований, которые ВСУ поддерживают. То есть Украина никуда не вторгалась, как бы, что называется, с красным паспортом въехал на территорию родной страны, но, правда, на танке, как некоторые наши коллеги или бывшие коллеги мечтали для себя, вот что нужно сделать с Москвой в близлежащей перспективе. Вот. И действительно, поскольку и губернатору приходится отчитываться о том, что введена контртеррористическая операция, и люди начинают в России, я думаю, многие паниковать, и даже Путину сделали некоторый доклад, и, в общем, президент, что называется, в курсе всей этой ситуации. Вот у нас есть два параллельных события. Украина, по всей видимости, оставляет на сегодняшний день этот город, который приобрел символическое значение на Донбассе. Параллельно все начинают говорить о том, что война пришла в Белгородскую область уже не в первый раз, но в этот раз, наверное, наиболее явным образом.
Ну что, Юрий, что вы скажете с военной точки зрения? Что там происходит?
Ну, видимо, вот эти то ли диверсионные группы ВСУ, то ли действительно формирование российского или русского добровольческого корпуса и легиона «Свободная Россия». Эти организации, в общем, они действительно существуют. Численность их неизвестна. Известно, что они воюют на стороне вооруженных сил Украины. Тут бросается в глаза несколько моментов, вы знаете. Ну, во-первых, вот выступает, говорит человек, которого вы показывали только что на картинке. Он говорит с открытым лицом, и там дальше еще один человек с открытым лицом. То есть этих людей можно в какой-то мере идентифицировать. Это тоже некий намек на то, что здесь могут быть действительно не вооруженные силы Украины, а какие-то вот вооруженные формирования российских граждан. Вполне возможно. Ну, здесь очень трудно спорить и как-то доказывать что-то, то ли это провокация, то ли это не провокация, мы пока не знаем. Но факт остается фактом. На территорию России вошли военнослужащие, вооруженные люди, с которыми российская правоохранительная система справиться не может. Ни ФСБ, который отвечает за то, чтобы на территории России вообще не было ничего подобного, Росгвардия, которая предназначена для того, чтобы давить такого рода, пресекать такого рода появления и проявления МВД и все прочие спецслужбы, которых в России там штук 5 или 6, они оказались совершенно неподготовленными и не способными справиться, ну, предотвратить такого рода вторжение. Чем оно кончится? Ну, скорее всего, уйдут. Потому что всерьез воевать, всерьез ставить вопрос об освобождении там Белгорода или какого-то иного крупного города, ну, это смешно, невозможно. Но тут есть еще один очень любопытный момент, на который я не знаю, как обращали внимание или нет. По-моему, мало кто обратил внимание. Вот недалеко от того места, где идут бои, то есть это город Грайворон или Грайворон, не знаю, Там есть село такое большое. А рядом с селом находится одна из центральных баз хранения ядерного оружия, так называемый объект С 12-го главного управления Министерства обороны России. Так вот, получается такая история, что буквально в нескольких километрах от этого стратегического объекта, непонятно, его могут защищать, там какая-то охрана, конечно, есть, но может она справиться вот с этими диверсантами или легионерами свободы России. А представьте себе, давайте представим себе, что парочка тактических ядерных боеприпасов, если они, конечно, там есть, может быть, российское командование давно уже оттуда все вывезло, от греха подальше, такое может быть, но может быть и не вывезло, потому что известно, что российский генералитет, не слишком хорошо может планировать вот такого рода ситуации. Так что вполне возможно, что там и находится тактическое ядерное оружие. А вот если эти боеприпасы вдруг окажутся на территории Украины, ну вы представляете себе картинку, которая после этого будет транслироваться по всему миру, и вообще российские угрозы применить ядерное оружие, они как-то будут выглядеть, я бы сказал, не слишком убедительно. Это тоже любопытный момент, и я думаю, что просто вот так говорить о том, что вторжение этих диверсантов, или как бы кем бы они ни были, это просто провокация. Нет, а вдруг все познается, потом мы будем разбираться. А пока это очевидный совершенно скандал, связанный с тем, что российская правоохранительная система не способна пресекать такого рода действия, которые, правда или неправда, действительно угрожают безопасности России, населения и так далее. Это пощечина. Это колоссальная пощечина и ФСБ, и всем прочим, и президенту Путину лично.
Ну что ж, посмотрим дальше, что будет. Будет еще что обсуждать. Я бы еще предложил поговорить о том, что было на важнейшем дипломатическом событии. Как раз это встреча лидеров стран Большой Семерки в Хиросиме и с участием Украины. Она проходила. Получила ли Украина все то, что она хотела?
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите стран Большой Семерки в Японии 20 мая, лично прилетев в Хиросиму из Саудовской Аравии, где он выступал перед главами стран-членов Лиги арабских государств. На саммите представители G7 подтвердили готовность поддержать Украину и заявили о новых санкциях против России. В новый санкционный пакет войдут 90 компаний по всему миру, в том числе 8 работающих в Китае и предоставляющих России подсанкционные товары. Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 375 миллионов долларов. Today I'm announcing the next tranche of US security assistance to Ukraine,
a package that includes more ammunition, artillery. Сегодня я объявляю о следующем транше систем безопасности США для Украины. Пакет, который включает в себя больше боеприпасов, артиллерии, бронетехники для укрепления боевых возможностей Украины. Господин президент, то, что защищает народ Украины, чего вы добились, является предметом наблюдения всего мира, и они в восторге от того, что вы сделали. Это невероятно. Вместе со всей G7 мы поддерживаем Украину, и я обещаю, что мы никуда не уйдем. Спасибо, что вы здесь.
Джо Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные союзнические программы обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Кроме того, стало известно, что США не будут возражать против передачи Украине американских истребителей третьими странами. Байден сообщил журналистам, что получил от Зеленского обещание, что тот не будет использовать предоставленные истребители на территории России. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Киев получит истребители F-16.
Будем работать над этим, я уверен.
Мы будем над этим работать, я уверен, потому что у нас уже есть понимание, с какими странами мы работаем. Мы работали еще до того, как разблокировали механизм обучения пилотов для F-16. То есть самолеты у нас будут. Не могу пока сказать, сколько, это не секрет. Сам этого не знаю.
Я действительно этого не знаю.
Другие лидеры G7 заявили о полной поддержке Украины. Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что присутствие Зеленского на саммите лидеров «Большой семерки» в Хиросиме имеет историческое значение.
The image of the G7 and our partners.
Образ G7 и наших партнеров, стоящих плечом к плечу с президентом Зеленским, является мощным сигналом о единстве и решимости союзников под G7. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, потому что их безопасность – это наша безопасность.
Участники саммита также призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины.
Ну вот, так вкратце картинка с саммита. Кирилл, вы как скажете мне? Ну вот, получается, что не политический ход у Зеленского, то выигрышный. Почему так? Потому что, так сказать, его противник оказался, ну, мягко говоря, недальновиден.
Ну, про недальновидность господина Путина, мне кажется, мы уже все сказали. Мне кажется, сейчас мы можем зафиксировать такое положение вещей, когда западные страны, как мы видим, вот союзник западных стран на Дальнем Востоке в виде Японии, они считают, в принципе, неприемлемым идею о том, что Владимир Путин может в этой войне победить. И я думаю, такой уровень поддержки, такой уровень солидарности самых развитых экономик мира, западных, по крайней мере, показывает, что Путин точно не сможет оккупировать Украину. А вопрос сейчас скорее стоит в том, сможет ли Российская Федерация продолжать оккупировать те территории, которые они, ну, заявили своими, которые вот они уже попытались аннексировать. Этот вопрос еще открыт, мне кажется. Здесь, может быть, у некоторых наших коллег есть избыточно такие оптимистичные ожидания сейчас по поводу вот этого пресловутого украинского наступления. Но Украина сохранит себя как независимое государство и, безусловно, достаточно быстро, ну, по историческим меркам, станет частью всех важнейших европейских структур. Я в этом совершенно убежден, потому что когда политики большой семерки ведут себя таким образом, все эти страны демократические, они понимают, что у них есть ответственность перед избирателями, не только теми, которые есть сейчас, но и там, перед будущими поколениями своих стран. Если Путин выиграет эту войну, то поражение потерпит не только Украина, но и весь такой демократический западный проект в очень широком смысле слова. И поэтому поддержка, да, на самом деле, вот важнейшая вещь, которая обсуждалась на этом саммите, это истребители, военные самолеты F-16. И, по сути, решение, политическое решение о том, что Украина получит современные американские самолеты боевые и сможет, в общем, бороться на равных с Россией в воздухе, это решение уже принято. Сейчас идет дискуссия, и Байден об этом оговорился, будут ли это исключительно европейские F-16, то есть поставки будут вести из стран Европейского Союза, европейских союзников США по НАТО, или же второй вариант, американские самолеты тоже в какой-то момент времени смогут быть в Украине. Это немыслимо было себе представить еще, скажем, в конце прошлого года, когда путинская Россия раз за разом намекали, что, ну, может быть, все-таки Российская Федерация придумает, как откатиться, как предложить какую-то схему, когда эта эскалация пресловутая не наступит. Сейчас все поняли, что Российская Федерация понимает только вот эти пощечины по лицу, других способов разговаривать нету. И еще одно важное заявление Байдена на этом форуме заключается в том, что он назвал цифры потерь под Бахмутом. Собственно, так эти две темы связываются. Наша первая тема и вот эта дипломатическая история. Он заявил, что потери оценивает американская разведка, американские источники в 100 тысяч человек. И я думаю, что если речь идет про убитых и раненых, то это очень правдоподобная цифра. То есть для взятия, для уничтожения 70-тысячного города российским наемникам и российским войскам пришлось положить больше людей, чем до войны жило в Бахмуте. И последний момент, мне кажется, очень важно, что как работает Зеленский как такой амбассадор Украины в мире. Мы знаем, что он первые больше полугода войны никуда не выезжал из Киева или из Украины, был на фронте несколько раз. Сейчас, по всей видимости, ситуация достаточно стабильная, что позволяет ему активно встречаться со своими партнерами. И вот этот, представьте себе, как выглядел этот полет. Ты из Саудовской Аравии на французском правительственном самолете Air France летел через вдоль границы Российской Федерации в Японию для того, чтобы и там тоже получить некоторую поддержку и найти для себя общих партнеров. Мне кажется, что дипломатическая карьера Зеленского действительно сейчас находится на пике.
Да, спасибо. Ну, а Юрий, что вы скажете? То есть в военном отношении Украина получает практически все, что она, так сказать, заказывает, и это позволит, ну, я не знаю, когда это контрнаступление будет, но это позволит ей, по крайней мере, успешно вести, так сказать, оборонительные свои действия.
Нет, к сожалению, Украина не получает все то, что она хотела бы получить. Вопрос в том, что она заказывает. Но это вопрос договоренностей, которые там достигаются в процессе переговоров. Нет, получает гораздо меньше, чем нужно, с моей точки зрения, да и с точки зрения практически всех наблюдателей, экспертов, аналитиков и так далее в Украине. Конечно, это не хватает для того, чтобы нанести России серьезное, решающее, окончательное поражение, разгромить российскую армию, ну, по крайней мере, в Запорожской и Херсонской областях. Но все идет по нарастающей, помощь идет по нарастающей. 40 или 50 истребителей, как говорят, ну тут не ясно, насколько это обоснованные цифры, но насколько эти цифры аргументированы, но примерно вот 40-50 истребителей Украина может получить где-то во второй половине этого года. Много это или мало, это достаточно для того, чтобы обеспечить воздушное прикрытие и решение других задач, которые авиация обычно решает, ну, в одной наступательной операции. Да, это так. Но для того, чтобы разгромить российскую армию, конечно, нужно гораздо больше. Ну, как минимум в пять раз больше. Учитывая, что своих боевых самолетов у Украины пока еще очень мало. Ну, тоже где-то, наверное, порядка 50. Что касается других видов вооружений, да, постепенно они появляются в Украине. И, видимо, именно с нехваткой этих вооружений в полной мере связана задержка с этим наступлением или контрнаступлением. Его откладывают. И это, в общем, правильно, почему его откладывают. Откладывают, потому что оно должно быть подготовлено так, чтобы вероятность провала была бы минимальной. Провал, конечно, не успех. Наступление может очень дорого обойтись Украине и политически, и в военном смысле. Что касается позиции Запада, да, я в общем согласен с тем, что на Западе принято, ну, некое консенсусное решение, по крайней мере в рамках G7 и других стран коалиции в пользу Украины. Но вопрос не в этом. Ну, принято решение о том, что Украина не должна проиграть. Хотя, собственно, вопрос о проигрыше Украины, по-моему, сейчас не стоит. Сейчас стоит вопрос о том, насколько сможет Россия выйти из войны, вот с какими потерями Россия выйдет из войны, на каких условиях Россия может выйти из войны. Вот этот вопрос, который сейчас обсуждается, в том числе обсуждается на Западе. Но я думаю, что пока еще окончательного мнения, окончательное решение не созрело. Есть разные точки зрения. Есть, например, точка зрения президента Чехии Петра Павла, который говорит о том, что Россия должна быть разгромлена, учитывая всю российскую историю, уроки российской истории. Но есть, как я понимаю, другие точки зрения о том, что да, Россия должна понести поражение, но при этом сохранить какую-то роль в европейской системе, в вопросах европейской безопасности. Вот от нерешенности этой проблемы зависит и некоторая сдержанность, как я бы сказал, западных союзников Украины, ну или вообще союзников Украины, в том числе и позиция Соединенных Штатов здесь довольно такая гибкая, я бы сказал. Но неопределенность вот этой конечной цели, она предопределяет сдержанность в военных поставках.
Игорь, спасибо большое за участие в нашей программе. А я сейчас хотел задать просто наш опрос традиционный. Вот понимают ли люди в России, что, так сказать, как влияет эта семерка и решение на их будущее? Но они, по-моему, больше на санкции обращают внимание.
Но я считаю, как в очередной раз не самым лучшим образом все это будет сказываться на нас. Как и все, что происходит в принципе, конечно. Поэтому это, знаете, такой железный занавес в 21 веке. Мне кажется, чем больше будут душить людей, тем больше люди будут хотеть перемен.
По большому счету, на жизнь рядовых россиян особо никак не повлияет. С учетом того, что у львиной доли россиян нет никаких там зарубежных счетов больших и все прочее. То, что сейчас вот финансирование там все блокирует, ну, на жизнь рядовых россиян это особо не скажется.
Международное сотрудничество было во всех отраслях. Значит, на всей отрасли будет последствия распространяться. Наверное, не самые лучшие. Изолировано очень тяжело жить или выживать, или развиваться.
Инвесторы ушли из России, потому что вот это все происходит. Вот. И зарплаты могли быть выше, но они не стали выше. Они резко остановились в росте.
Ну, я думаю, что любые запреты не влияют позитивно на любую экономику, в нашу в том числе. Вот. Поэтому, ну, скорее это негативным образом отразится. Как? Время покажет.
Ну, жизнь станет, может быть, тяжелее, а может быть и наоборот. Посмотрим. Просто сейчас же тоже до этого санкции вводили, но ничего, вроде бы, как бы все и есть, да.
Но на каждую нашу слабую сторону у нас есть сильные стороны. Поэтому, я думаю, все нормально, мы адаптируемся ко всему.
Я думаю, что какое-то влияние точно окажется, но, надеюсь, его процент будет минимальным.
А никак. Все будет хорошо.
У нас на все может повлиять.
Ну вот, разные позиции, точки зрения. Я хотел Кириллу Мартынову тоже еще один вопрос задать. На ваш взгляд, что происходит внутри России? Можно ли сказать, что Владимир Путин, так сказать, сделал вот эту свою украинскую войну вечным и естественным состоянием страны, из которой, вот, в общем, выхода нет, поскольку, ну, мы видим, что опросы не показывают изменений в настроениях, и в правящем слое тоже, так сказать, похоже, готовы поддерживать Путина в войне без конца?
Ну, короткий ответ, мне кажется, да, так и есть. Россияне, как и в прошлом году, стараются максимально дистанцироваться от темы войны. Как, в общем, нам говорят грамотные политологи, из этого, конечно, очень тяжело сделать по-настоящему такое серьезное фашистское общество. Очень тяжело мобилизовать всех людей, чтобы они погибли в танке, значит, за некую путинскую идею. Потому что основная идея, даже, в принципе, этот опрос это показывает, это что жизнь продолжается, все идет своим чередом, ничего существенного в нашей жизни российской не поменялось. Мне кажется, что это, с одной стороны, огромное преимущество того положения, которое сейчас занимает Путин, что он людям сумел, ну, предложить вот эту конструкцию. Да, мы ведем войну, но, скорее всего, лично вас это никак не касается. Ну, все-таки не так много людей мобилизовали, не так много людей потерял работу. Все как-то вот примерно так же, как было до войны. С другой стороны, это огромная слабость, конечно, потому что, как пишут, вот когда у российских так называемых военкоров в телеграм-каналах нету радости от взятия Бахмута, который они брали 10 месяцев, они, конечно, в основном сейчас очень опечалены, потому что выяснилось, что народ не тот. выяснил, что, значит, оказывается, российские люди совершенно не мечтают о мировом господстве. И что они мечтают, там, не знаю, о комфортной жизни, дешевой ипотеке, высокой зарплате. Вот. И потенциально, конечно, если всякие гении финансовой политики вроде Эльвиры Набиуллиной смогут россиянам предлагать вот этот контракт о том, что вы ничего не замечаете, что происходит у вас в стране и что ваша страна творит на соседних территориях, а мы вам предоставляем стабильную финансовую систему и, значит, нормальную жизнь, потенциально это, конечно, ситуация, которая может законсервироваться на многие годы. И, может быть, действительно ставка Владимира Путина заключается сейчас именно на это, даже если они не хотят это, ну, явно проговаривать. Я всегда вот обсуждаю эту тему. Я всегда ссылаюсь на тот контекст, что меня, конечно, поражает. Я в мировой истории сходу не могу придумать примеров, когда цели войны и смысл войны, и даже критерии победы или поражения настолько не определены. Вот. Это такое ощущение, что просто Россию покусала какая-то собака с бешенством. Вот. И она просто вот бросилась на соседа. Совершенно не ясно, что имеется в виду, где цели этой десатанизации или с чем они теперь сейчас борются. И как Российская Федерация действительно собирается из войны выходить. Ну, если не через оккупацию всей Украины, хотя там, не знаю, горячие головы вроде Дмитрия Медведева говорят, что это слишком недостойная для нас цель, война будет вестись, пока вообще, с точки зрения Медведева, пока вообще как бы у России не останется никаких врагов. Там рядом стран Центральной Европы, например, находится очень недружественная. Вот, поэтому в этом контексте как будто бы даже разговор о смысле и окончании войны в России сейчас запрещен.
Смысл не в этом, может быть, смысл в каком-то перепрограммировании. Вот я читаю сегодня, что Кремль поставил перед подчиненными Кириенко задачу разработать некий идеологический курс для вузов основы государственности российской, значит, аналог научного коммунизма, и воспитать патриотическую интеллигенцию.
Нет, ну
вот, что у них получится?
С одной стороны, надо понимать, что просто есть люди, которые хотят на этом заработать. Вот я как бы главный идеолог российских вузов по теории, значит, государства и развитого путинизма.
Ну, это не вы, а там другой.
Ну, я имею в виду, как бы это какой-то человек, который от первого лица это говорит и говорит, я хочу быть вот этим идеологом, дайте, не знаю, 10 миллиардов. Вот. И в условиях, когда кормовая база все-таки сокращается, да, и там, не знаю, какие-то зарубежные проекты сокращаются, просто нужно вкладываться вот в конкуренцию за то, кто из вас больше патриот, и кому нужно в этой связи дать больше денег из госбюджета. Это все очень понятно. Поэтому велика вероятность, что люди просто скомпилируют из Википедии какую-нибудь идеологию, вот, украдут все эти деньги, и потом, естественно, так же, как и в случае с разговорами о важном, это никакого эффекта не произведет. С другой стороны, скажем, Екатерина Шульман говорит, что пристальное внимание российских властей к теме образования, как школьного, так и университетского, ну, как будто бы доказывает, что все-таки они всерьез и надолго, они действительно хотят каким-то образом российское общество перепрограммировать, если вот с этими не получилось, если эти, значит, бездуховные сволочи, которым лишь бы пожрать, то хотя бы, может быть, дети, рожденные в ходе этой войны, да, вот это нынешнее поколение, там, ну, совсем молодых каких-то ребят, может быть, хотя бы их можно будет накачать вот этой ненавистью и, значит, чувствуя обиды на весь мир, потому что там, как это, россиян заканцелили, как известно, чтобы дальше на их плечах, на их основании продолжать иметь тот политический режим, который мы имеем сейчас. То есть это такой переход от, ну, в общем, более-менее случайного действия тактического, как любит Путин, к некой системе наших аятол. То есть вот как бы история про то, что мы должны теперь вырастить эту так называемую российскую имперскую духовность, если она у нас сама не растет. Такой гибрид генно-модифицированный должен появиться.
Ну, а элиты, так называемые, вот это вот олигархический слой, нужно ему что-то все-таки подкидывать? Вот сегодня я вижу, Кудрин согласовал у Путина сделку по продаже российской части Яндекса группе миллиардеров. Там Потанин, Алекперов, Мордашов, ну и другие, видимо, будут другие призы получать.
Так называемые российские элиты, Мне кажется, конечно, они, конечно, очень хотят соскочить со всего этого праздника жизни, многие из них, я в этом уверен. Вот. Но при этом вся путинская система построена на том, чтобы, конечно, ты никуда уйти не можешь. То есть, если ты хочешь покинуть этот корабль, может быть, не тонущий, но явно как-то еще не тонущий, да, но явно затерявшийся в каком-то Бермудском треугольнике и, в общем, пропадающий постепенно из виду мистическим образом, вот, то тебе, в общем, настойчиво говорят, что нет, ты должен быть с нами, потому что иначе у тебя, у твоей семьи, у твоего бизнеса, всего, что осталось у тебя ценного, будут проблемы. Те люди, которые успели выйти из этого, с этого праздника жизни, ну, там, Олег Тиньков, например, да, вот они оказались по ту сторону некоторой российской реальности. Те, кто 24 февраля, как Анатолий Борисович Чубайс, сбежать не успел, у кого были важные должности, в частности, как у того же Кудрина, они, безусловно, находятся, они такие вот механики, запертые в трюме этого исчезающего
Чубайс-то
корабля.
Чубайс-то не в трюме. Чубайс съехал все-таки.
Ну, выпустили. Нет, я как раз говорю про тех, кто не смог быть настолько счастливым и свободным человеком, как Анатолий Борисович, которого теперь фотографируют в разных нелепых костюмах, в разных нелепых обстоятельствах, и все, конечно, смеются над этим, как он сидит, кажется, в миграционной службе в Израиле. Вот, остальным повезло меньше.
Ну, видите, а как же быть с разными вот неудачами? Есть война в Украине, а есть, скажем, все это вот пространство вокруг России, которое, так сказать, мягкой силы теперь не признает и пытается как-то то кто-то к Китаю примкнуть, кто-то еще куда-то. Вот Армения тут сегодня заявила, что готова признать Карабах частью Азербайджана, деваться им некуда. И Пашинян размышляет о том, чтобы покинуть АДКБ, видимо, не видя смысла состоять в недействующей организации. Это же тоже, так сказать, показывает, в каком состоянии корабль.
Да, это на самом деле ужасная история про Пашиняна, потому что совершенно очевидно, что сделать такое публичное заявление, причем Пашинян к нему несколько раз уже подходил, о том, что мы готовы, в общем, признать, что Карабах азербайджанский при условии...
Гарантии
безопасности для тех людей, которые там живут, что их там не будут депортировать, этнические чистки устраивать и так далее. Единственная причина, почему любой армянский лидер может это сказать, потому что твоя единственная надежда, твой единственный союзник – это Российская Федерация. А Российская Федерация ведет себя с точки зрения союзничества. Ну, в общем, никому нельзя пожелать таких союзников, как Владимир Путин. Потому что в его, конечно, картине мира и в картине мира его чиновников и спецслужб, если ты союзник, значит, ты можешь высосать все соки из людей, оккупировать их страну и после этого заявить, что российско-армянская дружба будет процветать навек. Для того, чтобы избежать этого сценария, Пашинян пытается пойти на историческую нормализацию отношений с Азербайджаном и с Турцией. Вот называется, до чего человека довели. Те же самые люди, которые сейчас атакуют Украину. Именно они стоят за этим решением, Пашинян.
Да, ну, я хотел бы еще несколько слов все-таки о состоянии, так сказать, тех, кто выступает против путинского курса. Вот суд над Евгением Ройзманом закончился штрафом, там 260, кажется, тысяч, якобы за дискредитацию армии, назвал войну войной. Вот. Но ей по нынешним временам почти оправдание. Но, с другой стороны, есть реальные репрессии, большие сроки. Что будет дальше по этому, так сказать, направлению, на ваш взгляд?
Вы знаете, есть удивительные уголовные дела. Например, есть дело против заключенного, который в тюрьме рассказывал, что Путин хочет убить всех арестантов и поэтому отправляет их под Бахмут. И ему дали, по-моему, штраф за дискредитацию уже прямо непосредственно в тюрьме. Есть история про то, как какая-то группа людей выпивала, и два человека были против того, что они называют СВО в России, а третий человек ударил их ножом, но не насмерть. И человеку, который ударил ножом, дали вот то, что он как бы бил врагов СВО как значит, смягчающее обстоятельство, а людей, которые уехали в больницу с ранениями, им дали штрафы за дискредитацию. Мне кажется, что когда у тебя такая иерархия ценностей, когда прославление войны – это просто самое важное, что может сделать человек, никакой нормальной жизни, и в этом смысле слова здесь есть противоречие с ожиданиями наших сограждан, никакой нормальной жизни в таком обществе, где настолько искореженная система ценностей, быть не может. Даже если пока эти штрафы и тюремные сроки за дискредитацию и фейки, они охватывают, ну, какой-то ничтожно малый процент российских граждан, может быть, несколько десятков тысяч по самым таким большим подсчетам.
Ну, чтобы другие боялись.
Ну, совершенно очевидно, да. Но, понимаете, вот я этого не могу понять. Вот когда значит, поддержать войну, это значит, смягчающее обстоятельство при нападении с ножом на людей. Вот, это то, что уже зафиксировано российским судом, и это только начало, мне кажется, этого процесса. Как бы совершенно перевернутое представление о том, там, не знаю, чему детей мы всегда учили в школах, и чему нас учили, о том, там, что мы за мир, значит, и прочие подобные устаревшие ценности, неактуальные в путинской России больше.
Ну и экология тоже становится неактуальной ценностью. Вот Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией, скоро вообще желательных не останется среди работавших.
Почему? Будет очень короткий список желательных организаций. Он совпадает примерно с тем, о чем Юрий говорил в эфире. Ну, то есть Росгвардия, ФСИН, ФСБ и еще там 4-5 таких организаций. Вагнер, да. Вот они желательные организации, все остальные нежелательные. Кстати, это подозрительно, что, кажется, вот, например, ну, «Новая газета Европы» все еще не нежелательная организация. Ну, что это такое? Я не понимаю, о чем они думают?
Ну, слушайте... Не стоит звать лихо как бы на себя. Сами разберутся. Еще один вопрос все-таки. Как вы видите вот, деятельность оппозиции? Должна ли она заниматься стратегическими какими-то разработками, как некоторые так сказать, предлагают и продумывают там, то федерализацию, то какие-то конституционные проекты? С другой стороны, есть инициатива, там, скажем, сторонников Алексея Навального, который попал в 16-й, кажется, раз в штрафной изолятор, отметить его день рождения 4 июня акцией в поддержку. Насколько это реально в России при нынешнем уровне репрессивности?
У меня растет ощущение, что довоенная российская оппозиция не вписывается в новые поствоенные реалии. Меня задел этот ролик сторонников Навального. Не только потому, что я не уверен, что это морально приемлемо взывать к выходу людей на улицы, когда ты целиком находишься, вся группа лиц в кадре находится в эмиграции. Ну, это их дело. Но еще и потому, что там слово «война» ни разу не прозвучало. И как будто бы команда Навального не пытается сделать войну главной темой подобного рода политической консолидации, что, на мой взгляд, огромная стратегическая ошибка.
Ну, а как насчет планов преобразований?
Я не думаю, ну, то есть, нет, как бы, это осмысленное занятие, то есть, когда мы, значит, не можем делать что-то на земле, то мы можем писать так, стратегические документы, это понятно. На мой взгляд, сейчас есть все еще другие задачи. В первую очередь, это помощь Украине в разных формах. С другой стороны, поддержка того, что осталось от российского гражданского общества, и особенно поддержка тех людей, которые находятся в России. Любая поддержка информационная, значит, защита прав человека. С этими задачами в большей степени сейчас работают новые организации, иммигрантские правозащитные организации, такие как «Мемориал», наоборот, очень старые, ну и независимые свободные медиа. Вот здесь я вижу точку роста для российской оппозиции.
А следить за так называемыми выборами имеет смысл? Вот будет кампания, будет там мэр Москвы избираться, в кавычках, опять же, да, или некоторые все-таки предлагают каким-то образом использовать этот процесс?
По выборам можно будет косвенно судить о том, какие в реальности настроения есть в российском обществе. И даже с учетом, ну, например, оценить объем фальсификации на этом выборе, на этих выборах, например, нужно ли теперь российским властям фальсифицировать больше. Это интересный исследовательский вопрос. Такого явного политического смысла во всем происходящем нету, прагматического. Но за этими выборами я бы последил. Тем более, что, конечно, когда глава ЦИК представляет логотип единого дня голосования, который выполнен в виде буквы «В», это очень показательно, это свидетельствует о том, что все, кто идет на выборы, должны объединиться, опять же, в поддержку войны.
Но они вряд ли объединятся.
Нет, ну почему? Ну вот есть остатки партии «Яблоко», а в остальном все остальные, значит, кто на выборы будут допущены, безусловно, будут как бы целоваться с боевиками «Вагнера».
Спасибо, Кирилл Мартынов был с нами. Читайте новую газету во всех ее вариантах. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».